Дорогие братья и сестры, беседы о вечном, встречи со священнослужителями в прямом эфире православной радиостанции «Воскресенье». У нашего микрофона в студии руководитель миссионерского и молодежного отдела в Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отче, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Сегодня мы посвящаем время нашего эфира итоговой передаче по символу веры. Мы сегодня говорим о всех 12 членах Никео-Цареградского символа веры, повторяем уже пройденный материал, закрепляем его и говорим о сложных моментах, которые прежде всего нужно запомнить и уяснить. Итак, весь Никео-Цареградский символ веры.
Да, первый член. «Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого». Ну, здесь очень все просто. Нужно три основные вещи уяснить. Что есть вера наша. Вот, ну, да, будем на русский язык переводить почленно символ веры. Можно перевести следующим образом. Верю, ну или верую, в принципе, такое слово есть в русском языке, веру в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. То есть здесь почти перевод, он
понятно, даже со славянского, да?
Со славянского.
Вот удивительно, что у нас первый член символа веры очень перекликается с первыми строками Библии. Да, символ веры начинается с того же, что и, в общем-то, повествование, вдохновенное такое, богооткровенное повествование пророка Моисея. «Вначале сотворил Бог небо и землю». И вот в комментарии этой строчки, да, у нас первый член символа веры и служит.
Да, происходил. Вот, то есть мы верим, что есть Бог-творец, вот, что Бог единый, один и единственный, и других богов нет, вот, и что Бог творит небо и землю, и все видимое и невидимое. То есть это тождество неба и земля, и видимое и невидимое. Поэтому вот символ веры вводит в нас вот в этот, в то, во что прежде всего мы должны верить. Верить мы должны в Бога Отца, Творца неба и земли. И дело в том, что вера есть определяющая всю жизнь человека. Как говорил апостол Павел, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть то, на что больше всего должен надеяться человек, искать в этой жизни, к чему должен больше всего стремиться, вот это и есть наша вера. И в данном случае сразу определяется предмет этой веры. Вот, ну, идем дальше, наверное, сразу, да?
Да, только, наверное, надо еще упомянуть, что вот то небо, о котором говорится здесь, это не твердь небесная, не небесный свод, а ангельский мир.
Да,
да, ибо в дальнейшем нам невидимый. Вот это, да, в дальнейшем нам вот это замечание очень пригодится, потому что вот посредством ангелов, падшего ангела, совершится грехопадение, да?
Да, вот здесь момент очень важный. Видимый и невидимый, и небо, и земля – это такие синонимы, синонимические словосочетания. Небо и земля тождественно, синонимично, видимое и невидимое. То есть земля – видимое, небо – невидимое.
Вот. То есть духовный мир, да?
Да, духовный мир.
Мир ангелов. Итак, веруем в то, что причиной сотворения мира является воля Божья. Вначале Господь сотворяет мир невидимый, ангельский, затем мир видимый, то есть материальный, да, в который и входит человек. Дальше, здесь употребляется слово «вседержитель», что означает, что Господь по творению мира не оставил его без попечения, да, не оставил его как бы вот самостоятельно развиваться, а постоянно содержит все в своем промысле и ведет мир к тем целям и результатам, которые он положил в своей власти.
Да, вот этот момент тоже важен. И переходим к следующему члену символа веры. «И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша». Ну, переводим сразу на русский язык. «И во единого или во единственного Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, единородного», то есть единственно рожденного, да, можно вот так сказать, единственно рожденного, который рожден прежде всякого времени, до всякого времени, или когда времени еще не было. И дальше перечисляются его качества и свойства. Свет от света, Бог истинный, потому что он от Бога истинного рожден. Рожден не сотворен, то есть в отличие от всех других тварных существ и нас с вами, Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, не сотворен, но рожден. Вот это вот есть основная тайна Святой Троицы. И единосущен Отцу. Вот у него с Отцом одно существо.
Так же, общая как, природа, да?
Общая природа, да.
Так же, как у Отца и Сына.
Так же, как у Отца
они
и Сына.
Люди, да? Так и Бог и Сын. Это тоже Бог и Бог.
Бог, да? И Бог, да. И им же вся быша, то есть через него все стало быть, можно так перевести. То есть им все сотворено. То есть Бог Отец, Он Творец, но творит все через Сына. Или Сыном творит, Словом творит, как известно.
Вот очень правильно ли будет в пояснении этих слов, им же вся быша, привести вот такое пояснение. Господь всеведущ, Он знает все наперед. И Он, понятно, по своему всеведению знал, что человек может распорядиться даром своей свободы себе во вред, согрешить. И вот сотворяя мир, перед сотворением мира, Писание нам говорит о некотором предвечном совете Троицы, в котором и решается, что спасать мир, если человек согрешит и подведет его вот под эту страшную проблему грехопадения, будет сам Бог, Христос. И вот через призму, через ценность Христа, Искупителя, Бог принимает такое решение сотворить мир и взять ответственность за него, следовательно, и за нас, и за наше грехопадение на себя.
То есть он задумал, что это будет изначально, так?
Да, что? Да, да, да. То есть Христос изначально был тем закланным агнцем, который будет исправлять то, что человек способен наделать. Вот только тогда Господь сотворил мир, когда положил это в свои власти, принял вот это решение. Взял ответственность как
понятно.
Бы за себя.
Ну, естественно, что когда Бог творит этот мир, он осознает, что он творит свободное существо, человека. И поскольку человек свободен, он может пойти неправильным путем. И в этом плане Отец наш Небесный, он принимает ответственность на себя уже заранее за то зло, которое сотворит человек. Не то, что принимает ответственность даже, а готов исправлять за человеком неправильные шаги. Ну, это очень понятно, когда мы входим в хорошем смысле в отцовско-сыновье отношения. Вот если взять идеального отца и идеального сына, вот, то отец будет прежде всего стараться так воспитать сына, чтобы он был свободным. Но при этом отец только тогда отец, когда он готов за ошибки сына. А если свободным сына воспитывать, обязательно будут ошибки, без них невозможно в нашей жизни. То и вот отец готов за эти ошибки сам страдать, сам исправлять, нести какую-то ответственность, вину. Вот. И в этом плане, да, отец полагается на сына своего, Бог-отец полагается на Бога-сына, что сын станет человеком и исправит те ошибки, которые может совершить свободный человек.
Интересно, что вот второй член символа веры очень перекликается по содержанию с началом Евангелия от Иоанна. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, и все через него начало быть. То есть через крест Христов, который в искуплении этого падшего мира Господь свою власть вот в предвечном совете уже положил. Итак, третий член символа веры.
Третий член символа веры. Вот. Единственное, что нужно сказать, что здесь утверждается Бога человечества Иисуса Христа во втором члене символа веры, чтобы завершить его. Вот. И вообще, в целом, весь символ веры, вот так, может быть, кратко еще сказать, он от двух основных догматах, что Бог троичен, поскольку он существует в любви, и поэтому он един. То есть, хоть он и троичен, но поскольку любовью связаны все лица Святой Троицы, Бог единым является. Угу. Вот. И поскольку Бог есть любовь, а любовь, она всегда творит, она всегда хочет сотворить. Вот любовь мужчины и женщины всегда есть плод у этой любви. Это дети. Это дети. И этот плод естественно только тогда, когда есть любовь.
Потому что любовь не замыкается.
Да, сама не может
себе,
замыкаться.
Она стремится она распространяться хочет... на ближнего.
Совершенно
да?
верно.
Взаимности да. ищет.
Взаимности ищет. Да, и поэтому Бог, единый Бог, Он является Творцом. Он творит существа. И существа, отпадая от любви божественной, идя своим своевольным путем, они отпадают и творят грех. И вот Бог, поскольку Он есть любовь, посылает Сына Своего, единородного возлюбленного, который становится человеком. И поэтому вторая тайна, второй догмат — это единство Бога и человека во Христе. Вот, собственно говоря, вот вокруг вот этих двух догматов вырастает все христианство, все святоотеческое учение, что Бог есть Святая Троица, основанная на любви, в отношениях которых любовь, и эта любовь творит существ, нас в том числе, и чтобы спасти нас от наших ошибок, посылает Сына Своего, и он становится человеком. Итак, вот два основных догмата. Итак, третий член символа веры. Вот.
Нас ради человека.
Нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечишься. Ну вот это мы уже начали об этом говорить, что здесь есть такое понятие о грехопадении. Человек совершил грех, отпал от Бога, пошел путем своей воли, вот, а Господь в ответ на этот наш грех становится человеком, чтобы показать нам путь, подлинный путь, и вывести нас из той бездны, из того ада, в котором мы пребываем. Вот понятие о воплощении. То есть он воплотился от Духа Свята и Марии Девы. То есть от Духа Святаго и от Марии Девы. То есть от конкретной девушки, как бы мы бы сказали, Мария, которую звали, она была, или как иногда ее называют, от раковица. То есть она была очень молода, юная, но при этом была необычайно предана Богу. И вот от них, от Духа Святаго и от Марии Девы, воплотился Иисус Христос, но не только воплотился, еще и вочеловечился. Здесь тоже принципиальный момент. Нужно сказать, что наше христианское понятие о воплощении и вочеловечении принципиальным образом отличается от всех других, от воплощения в других религиозных системах, в индуизме или там, в греческой культуре. Мы говорим о том, что это могло произойти только один раз. Была миру явлена новая человеческая личность, сам Иисус Христос. Бог стал человеком. Тогда как в других культурах, в других системах приходится говорить о том, что божество какое-то принимает лишь вид человека, его образ какой-то. Вот. Ну, идем дальше. Это произошло в истории, поэтому четвертый член символа веры говорит об этом. «Распятого же заны при понтистем Пилате и страдавша и погребенна». То есть это произошло в конкретный период времени, 2000 лет назад, ну или чуть больше уже, да. И вот Понтийский Пилат, как известное историческое лицо, прокуратор Иудеи, который запечатлен во многих хрониках и в списках, то есть наука о нем знает, вот такое является историческое лицо, которое лично, непосредственно встретилось со Христом. И мы знаем, как он себя проявил по Евангелию. Сейчас нет возможности об этом подробно говорить, но мы знаем, что именно при Понтии Пилате, которого иудеи принудили к совершению страшной смертной казни, к страданиям, и к погребению, то есть во всем этом участвовало конкретное историческое лицо. То есть это где-то, это было не где-то там вот в неизвестных местах, это было в конкретном известном месте с конкретным известным историческим персонажем.
И один раз.
Один единственный раз. Дальше пятый член символа веры звучит следующим образом: «И воскресшего в третий день по Писаниям». Вот. То есть здесь нужно два момента учесть, что Иисус Христос воскрес и телом, и душой. Вот. До этого Он был погребен, то есть был, вот, по свидетельству Священного Писания, находился в аду и там проповедовал в темнице. Тем, кто туда попал, и вывел, начиная с Адама, всех, кто пошел за Христом, всех праведников и Ветхого Завета, и еще кто там, кто услышал его голос и пошел за ним. Вот. Но в третий день, то есть на третий день, здесь нужно пояснить, что в древности любой кусочек дня уже считался днем. Угу. То есть суббота был целый день. Пятница, там, сколько, половинка дня, ну и воскресенье, там, утром рано воскрес, но уже считался третий день, uh-huh. вот, чтобы не было путаницы в этом тоже моменте. То есть, если день начался, все это уже день идет, поэтому считается как за целый день.
Отец Александр, вот к нам такой вопрос поступил от радиослушателей. Как Христос, Бога-человек Христос, смог попасть в ад, если в нем не было греха? Вот ничего родственного тому состоянию хозяина этого ада или грешников в природе Христа не было. Как же он мог там очутиться? Почему вот такое стало возможно?
Понятно, он по своей воле туда пошел. Вот, и пошел как человек. Поскольку человек согрешил и попадал туда не по своей воле, вот, а Господь Иисус Христос как человек пошел по своей воле туда. Вот, и когда он там оказался как человек, мы знаем, что как Бог он этот ад разрушил. Ад оказался поверженным, потому что он был не только человеком, но еще и Богом. Вот. Но туда он пошел, конечно, сам. Так же, как и на крестные страдания он пошел сам, так же и в ад пошел Господь сам своей волей. То есть никто его не мог принудить туда специально пойти. И не было такой силы, которая бы смогла бы увлечь, как всех остальных людей.
Это вот так же, наверное, как смерть. Не было необходимости Христу умирать, да. Он это сделал добровольно, по своей воле. Да?
Совершенно верно. Но это все один и тот же ряд. Как он воплотился добровольно, как он родился добровольно, как он воспитывался в семье смиренно, добровольно.
То есть мы можем считать это актом божественного всемогущества ради нас, снисхождение.
И всемогущество одновременно, и кеносиса. Вот здесь такое слово нужно вспомнить, известное богословское. Понятие кеносис переводится как истощение, умаление. Как бы Господь отказывается как бы от своего божественного, от своей такой величайшей, всемогущей божественной природы, чтобы вот войти в человеческое существо и стать человеком. Это одна из тоже основных тайн Священного Писания. Вот. Поэтому в данном случае, когда мы говорим, что Господь воскрес в третий день по Писанию, мы вот эти вещи возвещаем, что теперь отныне Иисус Христос, Сын Божий, в человеческом виде. И воскресение произошло и телом, и душой, и тело, и душа соединились и приобрели обновленную природу. То есть, как мы знаем из Священного Писания, Господь мог входить дверями затворенными, мог
передвигаться быстро в пространстве.
Да, мог там это становиться невидимым, как мы знаем из Евангелия от Луки.
Появляться то там, то тут, да?
Появляться то там, то тут. То есть пространство не сковывало его тело. Он был свободен от этого. Вот. И в конце он вознесся. То есть это следующий член символа веры, что он вошел на небеса и сел одесную Отца. То есть вот уже какой член символа веры?
Шестой
член символа веры. И вошедшего на небеса и сидящий одесную Отца. То есть вошедшего, то есть он вошел на небеса, там, где Бог присутствует, и сел одесную Бога Отца. То есть одесную — это значит справа. Это такой устойчивый образ, устойчивая идиома, когда сидеть одесную — это значит иметь полноту власти. Тот, кто сидел одесную царя, это значит, он все желания царя были через него. Такой древний образ. Вот. То есть произошло вознесение человеческой природы. Вот если вот это очень важный момент, что Сын Божий, Иисус Христос, Бога-человек, вознес вот нашу плоть, нашу природу, и она сейчас на небесах, одесную Бога Отца.
В единстве Троицы.
В единстве Троицы присутствует. Это великая тайна, которую умом не понять, которую невозможно постичь, но вот Священное Писание нам это открывает.
Вот. Так, и вот это вот как раз показатель, вот краеугольный такой момент в нашем спасении. Мы, причастившись Христу, будучи да. вместе с Ним, можем вот в эту вечность, божественную любовь входить.
Входить. Да, потому что сейчас мы постепенно переходим, и будет учение о Церкви, но сначала необходимо сказать еще о Духе Святом. Вот, следующий член символа веры. «Ипаки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца». То есть, хоть Господь и вошел на небеса и сел одесную Отца, Он вновь придет, то есть паки грядущего, значит, снова грядущего, снова приходящего, то есть вновь пришедшего.
Во второй раз, да?
Да, во второй раз. Вот здесь надо причастие правильное придумать, что снова пришедшего, то есть... За славу и судите.
Вновь предыдущего.
Вновь предыдущего, да, вот так правильнее будет сказать. Вновь предыдущего со славою судить живых и мертвых, Его же царствию не будет конца. И вот понятие о суде Божьем. Догматически есть понятие частного суда и суда общего. Вот, частный суд – это суд каждого человека непосредственно после его смерти, когда разбираются все его дела, с нравственной точки зрения, и разбирается, как известно, есть учение о мытарствах, то есть такие преграды стоят перед человеком в виде злых сущностей, злых сил бесов, которые пытаются увлечь человека в ад, а душа, конечно, она рвется к добру, к любви, душа любого человека хочет хорошего, но в силу того, что она сделала, она может быть, ей может быть наложен запрет, чтобы пробиться к чему-то доброму и прекрасному. Вот это частный суд, вот, но, как известно, частный суд, он не может быть подлинным, полным, потому что то, что человек сделал на этой земле, оно еще не завершилось в исторической судьбе всего мира, и поэтому будет общий суд, когда будет явлены все судьбы человеческие, все пути человеческие в их сложнейшем переплетении, и будет понятна мотивация всех наших поступков, наши какие-то исходные вот точки, с которым мы начинаем путь в этой жизни. То есть будет явлена правда, справедливость Божия для каждой души человеческой. Это будет в конце мира. Ну и, конечно, нельзя не вспомнить евангельское учение о суде, где Господь смотрит на человека, чтобы его спасти, чтобы его оправдать. И, конечно, вот с этой точки зрения тоже нужно всегда помнить, как Господь нас судит. Прежде всего, чтобы привести в Царство Божие. Поэтому все наши жизненные устремления должны быть к единому Богу, потому что Он нас хочет спасти. Вот. Идем дальше. Следующий член символа веры, член про Духа Святаго. «И в Духа Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцом и Сыном споклоняемо и славимо, глаголовшего пророки». То есть переводим этот член символа веры «в Духа Святого, Господа Животворящего, который исходит от Отца, который со Отцом и Сыном споклоняется и славится, и которым говорили пророки». Вот этот член символа веры свидетельствует о третьем лице Святой Троицы. То есть необходимо говорить о том, что есть различение природы и личности в Боге, в едином Боге. То есть снова мы, опять же, подчеркиваем понятие Святой Троицы, что Дух Святой исходит от Отца, Сын Божий рождается Отцом, вот, а Бог Отец, вот Он имеет свойство единоначалия. И вот этим отличаются лица Святой Троицы. друг от друга, но при этом у них одна божественная природа, природа, которая основана на любви Святой Троицы, лиц Святой Троицы друг к другу. Вот. Ну, еще нужно здесь подчеркнуть, что Дух Святой, вот в Священном Писании есть понятие о том, как лица Святой Троицы открывали себя в истории. И есть учение о домостроительстве Бога Отца, о домостроительстве Сына и о домостроительстве Духа Святого. Вот. То обычно домостроительство Отца – это вся история до пришествия Сына Божия в этот мир. То есть это и Ветхий Завет, это и все, то есть это все, что приготовляло пришествие Сына в мир. Домостроительство Сына – это Евангелие, собственно говоря, земная жизнь Спасителя, Его крестные страдания, Его снисхождение в ад и Его воскресение. До того момента, когда Он обещал Своим ученикам, апостолам, что Он пошлет Духа Святого, Утешителя, чтобы Дух Святой ежедневно, даже не ежедневно, а постоянно, каждую секунду, каждый час, наставлял, утешал, вразумлял всех, кто живет в Церкви Христовой. И поэтому домостроительство Духа Святого – это жизнь Церкви. Поэтому Церковь наша называется Церковь Духа Святаго. Поэтому, когда мы говорим о жизни в Духе Святом, это мы всегда говорим, что мы должны жить в Церкви и призваны жить в Церкви, потому что Дух Святой действует в церковных таинствах. Вот. И предварительно Дух Святой глаголил в пророках, то есть говорил через пророков. То есть пророки вдохновлялись Духом Святым, еще ветхозаветные пророки. Почему? Потому что они свидетельствовали о Сыне. Потому что все их пророчества были направлены на то, чтобы Сына Божьего, Сына Человеческого, Бога-человека Христа предвозвестить. Ну и, конечно, уже мы уже должны завершать члены символа веры. Сейчас учение о Святой Церкви, следующий член символа веры. Воедину святую, соборную и апостольскую церковь. Четыре свойства церкви. Единство, святость, соборность и апостольское, и апостольство. То есть единство, что церковь одна и единственная, так же, как Бог. Вот, святая, что она в этом мире выделена из всего мира и поэтому может быть построена на совершенно новых, на принципиально новых отношениях. Отношениях так же, как и в Боге отношения построены на любви, так и в Святой Церкви тоже отношения между членами должны быть построены на любви и на жертвенном отношении друг к другу, несмотря на то грешное состояние грешников, которые входят в Церковь. Это очень важный момент, на котором мы подробно останавливались в свое время. Соборную, то есть собранную или вселенскую, кафолическую, это вселенская церковь, то есть собранная со всех концов земли. То есть каждый человек, каждая личность может войти в церковь и в ней спасаться, найти в ней спасение. И апостольскую, что она имеет происхождение от самих апостолов, а апостолов послал сам Иисус Христос. Поэтому Иисус Христос есть глава церкви. Вот такие четыре свойства церкви. Ну, естественно, в церковь мы можем войти через крещение. Поэтому следующий член символа веры – исповедую едино крещение в оставление грехов. То есть также крещение одно и единственное, вот, и это крещение, с одной стороны, это обряд, видимая сторона крещения – обряд, когда человек входит в водную, в освященную водную стихию, вот, это видимая сторона, но это также таинство, потому что происходит прощение грехов, оставление грехов, то есть Господь оставляет все грехи, которые были совершены до крещения, и в силу этого происходит или начинается новая жизнь человека в Духе Святом, в Церкви вместе со Христом. Вот. Здесь еще такой нужно акцент поставить, что оставление грехов, прощение грехов не отменяет борьбы с грехом, который мы ведем всю жизнь. Потому что кроме грехов у человека есть еще греховные наклонности, греховные страсти. Вот грехи, как проступки наши, Господь простил, то есть забыл, зачеркнул. Но поскольку у нас есть опыт прошлого и опыт плохой опыт прошлого, опыт падений, опыт наклонностей греховных. Необходимо с этими грехами, с этими страстями, вернее, бороться всю оставшуюся жизнь. Но принципиальный момент, что после крещения Духом Святым Господь учит нас, как побеждать эти грехи. То есть мы уже не одни, не сами по себе оставленные, вот, но уже вместе с Господом преодолеваем все наши дурные и злые наклонности.
Наверное, очень не только опыт, потому что младенец, которого мы крестим, он еще не имеет собственного опыта, в том числе греховного. Но в силу вот прирожденности этого семени зла, в силу того, что мы рождаемся и в нашу периферию, и центр, в наши мысли, чувства, желания вмешиваются духи злобы поднебесной, в наше сознание, вот человек нуждается в правильном воспитании, в правильном образовании, в правильном научении, вот, и в крещении, конечно, как вот залоги того, что новое семя в нем вырастет, да, а старое будет побеждено.
Да, ну все равно у младенцев есть так называемое, может быть, родовой грех, какие-то вот вещи, которые он впитывает от родителей.
То есть опыт их предков.
Опыт их предков тоже нуждается в том, чтобы его преодолеть, преобразить Духом Святым.
Ну, это мы говорили об этом, что родителям надо быть очень внимательными, чтобы передать вот максимально очищенную, преображенную природу из поколения в поколение, чтобы не оттягчать судьбу своих детей.
Да,
да, это очень важно. Вот.
Так, надо заканчивать уже. Два члена символа веры у нас осталось. Чаю воскресения мертвых, где мы говорим о том, что, на что мы надеемся больше всего. То есть, как начинался символ веры с верою, то, во что мы прежде всего верим, на что мы надеемся, так и завершается символ веры воскресением мертвых и жизни будущего века. То есть на что мы больше всего надеемся? На то, что мы воскреснем так же, как Христос воскрес, и так же, как Он сидит одесную Бога Отца, находится в жизни вечной, приобщен к вечности, так же и мы, как и Он, будем приобщены к этой жизни вечности, к этой жизни вечной. И последнее слово «Аминь», которое говорит о том, что это истина так, и другой истины нет.
Дорогие братья и сестры, мы закончили разбор Никео-Цареградского символа веры. Сегодня мы подытожили всю нашу тему. И в следующей нашей встрече, в следующую субботу, мы живы-здоровы будем, постараемся ответить на ваши вопросы. Просим вас готовиться, задавать вопросы и высказать свои пожелания. На этом мы прощаемся с вами. В нашей студии был руководитель миссионерского и молодежного отдела в Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. Благословите, отче.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.